Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Захарии. Служение этого пророка относится ко времени возвращения иудеев из вавилонского пленения. В 539 году до нашей эры, после того, как Вавилонская империя пала, персидский царь Кир дал иудеям высочайшее повеление возвратиться в Иерусалим, чтобы восстановить там свой храм. Около 50 тысяч евреев вернулись домой, и в их числе были пророки Агей и Захария. Через год после возвращения из плена был заложен фундамент будущего храма. Однако его строительство было приостановлено на 16 лет и возобновилось лишь тогда, когда на персидский престол взошел царь Дарий. На втором году его правления Бог послал пророка Агея ободрить сограждан и призвать их к продолжению строительства. Агей произнес 4 проповеди перед иудеями. Его служение продолжалось около 4 лет. Захария приступает к пророческому служению спустя 2 месяца после первой проповеди Агея. Он говорит народу о необходимости духовного обновления, открывая им Божьи планы о будущем Израиле. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видения, которые в ней записаны, напоминают видения из книг Даниила, Иезекииля и из книги Откровения. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись видения славы, восхищения и надежды. У него больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна и так важна для нас. Первое видение Захарии повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в 8 стихе 1 главы, где мы читаем: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел свое видение ночью, то это было во сне. Но пророк ясно говорит, это были не сны, а видения, и Захария не спал. Муж на рыжем коне, который стоит между миртами, это никто иной, как Иисус Христос. Мы обсуждали этот вопрос в 2 предыдущих беседах. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Князь современного плотского мира — это сатана. Но Бог не отдавал свою землю сатане в полное владение. Даже сейчас Господь Иисус Христос следит за верующими, хотя и не показывается им. А в видении Захарии Христос следит за народом Израиля. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за ними, за теми, кто верует в Него. Друзья мои, Бог видит всю нашу жизнь и готов вступиться за нас, когда наши души подстерегает опасность. Обратите внимание, что всадник из первого видения сидит на рыжем коне. Красный цвет напоминает нам о крови и кровопролитии. В книге Откровения красный цвет символизирует кровопролитную войну. Но для того, кто едет на рыжем коне, этот цвет символизирует его собственную кровь, которая будет пролита. Христос наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить свою кровь за весь род человеческий. А позади него кони рыжие, пегие и белые. Здесь не говорится, что на этих конях были всадники, но мне кажется, мы вполне можем считать, что на каждой лошади было по всаднику. Здесь Бог не дал нам полной информации, но мы можем предположить, что эти всадники — ангелы, которыми командует Христос. Они следят за происходящим на земле и докладывают ему о своих наблюдениях. Масти лошадей, упоминаемые здесь, кажутся мне не случайными. Рыжие кони, должно быть, символизируют войну. Белые кони — это, вероятно, символ победы. Всадник, горцующий на белом коне, движется к триумфу, а пеги — это просто смесь из разных цветов. Всадник, о котором пишет Захария, стоит между миртами, которые в углублении. Слова «в углублении» означают, что всадник находится в долине, ведь рощи миртовых деревьев росли в долинах, поблизости от источников воды. И миртовые деревья в долине, должно быть, символизируют Израиль, потому что Израиль, без сомнения, находился в углублении в тот период. Между пророком Захарией и действующими лицами из видения происходит следующий диалог. «И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Захария спрашивает ангела о конях, «Кто они, господин мой?» И узнает, что это ангелы, которые по велению Божию обошли всю землю и обнаружили, что на земле установился мир. «Вся земля населена и спокойна», — доложили они. Звучит приятно, ведь за 5000 лет человеческой истории, что нам известны, всего около 200 лет были по-настоящему мирными. Человек — это жестокое и воинственное существо. В его сердце царит война. Поэтому замечательно, что тот момент был мир. Но какой это был мир? Мир человеческий. А такой тип мирного сосуществования не мог продолжаться долго. «Бог гневался на Израиль уже 70 лет», написано здесь. 70 лет Иерусалим лежал в руинах и пепле. Но теперь остаток Израиля, вернувшись в свою землю, начал восстанавливать город. И мир был нужен израильтянам более всего остального. Все их мольбы к Богу были об одном — избавить от новых врагов и даровать благословение, которое позволит заново обустроиться на земле обетованной. И Господь Саваоф говорит в ответ на их мольбы. «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Одновременно с выражением заботы об израильтянах, Бог дает понять, что Он недоволен народами, которые пребывают в мире и не обращают внимания на мольбы Иерусалима. Бога заботит судьба Иерусалима, а все остальные народы абсолютно безразличны к их судьбе. Бог вернул Иерусалиму свою милость и благорасположение, а значит, народы, окружающие Израиль, тоже обязаны так поступить. Друзья мои, слова Бога из пророчества Захарии имеют прямое отношение к сегодняшнему положению людей. «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою», — говорит Бог. Иерусалим — это город Бога, а израильтяне — народ Бога. И Бог прекрасно слышит все жалобы израильтян, рассеянных по земле в наши дни. А вот миру жалобы евреев всегда были безразличны. Так было во время пророка Захарии, и то же самое происходит теперь. Более того, люди вообще не понимают, что такое мир. Они не понимают, что мир не будет постоянным на этой земле до тех пор, пока Господь Иисус не воцарится в Иерусалиме. Ибо Христос — это князь мира. И мир, который предлагает нам Христос, — это мир с Богом, мир прощенных грехов. Если мы праведны перед Богом, то мы сможем жить в мире с ближними и с другими народами. А если мы далеки от Бога, то наша участь — войны и вооруженные конфликты. Но Бог ревнует о своем народе, израильтянах, не только охраняя их жизнь. Он пытается сделать так, чтобы израильтяне обратили свои сердца к небу. Ревность Бога — это нечеловеческая ревность, которая может быть вызвана вспышкой гнева или несдержанностью. Однако человеческая ревность до некоторой степени бывает похожа на ревность Бога. Ведь причина человеческой ревности — страстная любовь к тому, что может быть отнято. Вот и Бог ревнует о народе, который отказывается признавать его власть. Послушайте, что мы узнаем о ревности Бога в первой главе Захарии, 15 стих. «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». «Я мало прогневался», — говорит Господь. Это значит, что Божье наказание должно было длиться только в течение краткого периода. Однако этого не получилось, потому что народы мира пожелали уничтожить Израиль. Послушайте 16 стих. «Посему так, — говорит Господь, — я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится мой дом, — говорит Господь Саваоф, — и землемерная вервь протянется по Иерусалиму». «Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием». Бог вернулся к своему народу, чтобы проявить милость к нему. В Писании говорится, что Господь богат милосердием. Кроме того, здесь сказано, «землемерная вервь протянется по Иерусалиму». Некоторые толкователи полагают, что землемерная вервь символизировала великий строительный бум, то есть Иерусалим значительно увеличится и расширится. Вероятно, это было действительно так. Однако, когда в Писании говорится о человеке с измерительным приспособлением, это значит, что Бог собирается сам вмешаться в происходящее. И, видимо, в данном случае упоминание о измерительной верве надо понимать так. Бог снова встал на сторону Израиля, который только что вернулся из 70-летнего изгнания, и Бог снова будет оберегать свой народ. Все народы земли должны понимать, что на земле никогда не настанет мир, пока не будет мира в Иерусалиме. Вот ключ к миру во всем мире. Разве мы не видели доказательств этого в последние годы? Разве не об этом свидетельствуют события, которые произошли после того, как Израиль снова стал нацией? Этот маленький народ обнаружил, как мало у него друзей в мире, когда начался топливный кризис. Народы, которые считались друзьями Израиля, отпали как мертвые мухи, потому что нефть нужна им была гораздо больше, чем дружба с Израилем. Но, конечно, современный Израиль не вернулся к Богу, несмотря на размах строительства. Они вернулись на свою землю и стали восстанавливать города. Но они по-прежнему рассеяны по миру в своем неверии. И они по-прежнему страдают от гонений. Среди народа израильского нет мира. А ведь именно мир в Иерусалиме должен стать ключом к миру во всем мире. Вы можете увидеть это, если обратитесь к истории прошлых лет. Нет сомнения, что Иерусалим очень важен для истории будущего. Послушайте слова со 131-го псалма, стихи 13 и 14. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». А в 77-м псалме, стихи 67 и 68 написано: «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил». Бог говорит, что Он любит Иерусалим. Однако я должен честно признаться вам, что я не люблю Иерусалим. Это место совсем не кажется мне привлекательным. Но однажды Бог сделает его таким. Сейчас же Иерусалим находится под Божьим судом, и Бог судит этот великий город, хотя по-прежнему любит его. Послушайте 17 стих 1 главы книги пророка Захарии. «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Эти слова Бога относятся к тому времени, когда люди поймут, что они живут согласно Божьему замыслу, устремленному в будущее. Позвольте мне показать вам, как данное повествование относится к христианам сегодня. Я просто спрошу вас, работаете ли вы над чем-то, что имеет вечную ценность? Что вы делаете сегодня? Чего будут стоить плоды ваших трудов через 10 лет? А через 100? А через 1 000 000? Действительно ли мы с вами трудимся в свете вечности? Нам не следует забывать о вечном замысле Бога и учитывать его в своих планах на жизнь. А сейчас давайте обратимся ко второму видению Захарии, видению о 4 рогах. Захария пишет о нем в 18 и 19 стихах 1 главы. «И поднял я глаза мои и увидел, вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Я считаю это видение о 4 рогах одним видением, а последующее видение о 4 рабочих другим. Хотя большинство толкователей объединяют их и считают одним видением. Захария видит здесь 4 рога, то есть тех, кто разбросал по свету Иерусалим, Иуду и Израиль. Они рассеяли Северное и Южное царство. Рог — символ языческого правителя. Мы обнаруживаем это в книге Даниила, глава 7, стих 24, где написано: «А 10 рогов значат, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей». Опять же, в Откровении, глава 17, стих 12, сказано: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час». Я думаю, из этих ссылок можно понять, что рог — символ языческой державы. Поэтому 4 рога, которые увидел Захария, представляют собой языческое государство. Что же за государство увидел Захария? 4 мировые державы, рассеявшие Израиль по всему свету, это Вавилон, Мидо-Персидское царство, Греция и Рим. И в следующем, 3-м видении Захарии о 4 рабочих, Бог объясняет, почему речь зашла об этих 4 рогах. Послушайте описание видения о 4 рабочих. В некоторых переводах они названы плотниками, но, по сути, это умелые ремесленники любой профессии. Может быть, кузнецы, потому что кузнецы были большими умельцами. Послушайте стихи 20 и 21. «Потом показал мне Господь 4 рабочих, и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Захария спрашивает, что они идут делать, то есть, что делают здесь эти рабочие. Ангел же ответил: «Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять своей головы, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших свой рог против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Друзья мои, это без сомнения одно из наиболее замечательных пророчеств в Писании. Кто эти четверо рабочих? Было сделано много различных предположений на этот счет. Иероним, Кирилл Александрийский и Кальвин считали, что это символы сверхъестественных сил, которые использует Бог. Но я с ними не согласен. Рабочие здесь — это вполне конкретные люди, которые что-то строят. И я весьма благодарен доктору Мерилу Анджеру за его толкование, которое я считаю правильным. Кстати говоря, доктор Анджер написал просто потрясающую книгу о Захарии. Так как четыре рога символизируют четыре мировые империи, которые сменяли друг друга во времена язычников, то четверо рабочих тоже должны обозначать четыре силы, которые Бог последовательно использовал для устрашения и низвержения врагов народа Божьего. Позвольте мне зачитать вам отрывок из книги доктора Анджера. «В свете великих пророчеств Даниила о временах язычников, которые записаны во второй главе Даниила, стихи с 31 по 45, а также в 7 главе стихи со 2 по 13, три рога по очереди, по воле карающего Бога, превращаются в рабочих, а четвертый и последний рог сокрушен всемирным царством, которое установится по возвращении Христа». Христос придет и низвергнет своих врагов и одновременно врагов своего народа. Таким образом, первый рог, Вавилон, будет уничтожен Мидо-Персией, вторым рогом. Второй рог, Мидо-Персия, соответственно, превращается в первого рабочего. Затем второй рог, Мидо-Персия, будет уничтожен третьим рогом, Грецией. И таким образом Греция превращается во второго рабочего. Затем третий рог, Греция, будет свергнут четвертым рогом, Римом, который становится третьим рабочим. А четвертый рог, Рим, самый ужасный из всех, пока что не прекратил своего существования. Он возродится в последние времена и будет свергнут четвертым рабочим тысячелетним царством по возвращении царя царствующих и Господа господствующих. Читайте об этом 19 главу Откровения, стих 16. «Если вы ознакомитесь с историей Рима, вы увидите, что Рим не был уничтожен врагами со стороны. В самом деле, согласно пророчеству, Римская империя вернется снова. Она не умерла. Она просто распалась из-за внутренних проблем. Но придет Антихрист, который восстановит Римскую империю. Он будет мировым диктатором. И кто же свергнет его? Христос сделает это, когда вернется на землю. Вот почему Христос — это четвертый рабочий. Он свергнет Римскую империю, когда придет на землю в конце периода Великой скорби». Итак, друзья мои, я надеюсь, теперь вы видите, насколько важно изучать Слово Божье целиком, потому что ни одно из пророчеств в Писании не существует само по себе. То есть ни одно пророчество нельзя истолковывать в отрыве от остальных. Все библейские пророчества должны рассматриваться в контексте общего и вечного Божьего замысла. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Понятна ее печаль. Завтра будет ликующий день, а в глазах то ли свет, то ли тень, и без слов исчезает луна. Прощай, от холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе навеки подарить любовь. Лечу в небеса, на ресницах слеза, как роса, как живая вода среди мертвых лиц. Нарисуй ожидания портрет, пусть надежды навстречу в нем нет, только капля за каплей из густых ресниц. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе отдать любовь. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе навеки подарить любовь. Я в ночи заблудилась, потеряла дорогу к тебе. Я проснуться хотела, успела. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе отдать любовь. От холодных взглядов не согреться, от холодных взглядов замерзает кровь. Я хочу родиться с новым сердцем, чтоб тебе навеки подарить любовь, подарить любовь, подарить любовь, подарить
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.